Просто должен быть какой-то процесс, который толкает к этому. И Веды объясняют это очень просто. Существует тонкое тело праны, оно называется прана-майя. То есть это тонкое тело праны, оно активизируется в результате вдоха и выдоха, в результате дыхания человека. И в результате вдоха происходит вход такой силы, которая называется жизненный воздух или тонкий воздух, но это ничего общего с кислородом не имеет. Я сравнение приводил с тем, что по телу могут бегать мурашки, это вот как раз движение вот этого вот жизненного воздуха или тонкого воздуха, или по-другому это называется прана. Я не могу вам сейчас подробно объяснять, но кто был на прошлой лекции, вы разобрались в этом, да? Очень подробно я там описал, как это происходит. Эта сила входит в наши биологические центры, 7 центров. Вот здесь они, вот в этих зонах находятся. И когда мы выдыхаем, прана выходит из этих мест. Она является активизатором нервной деятельности в организме. И происходит эта активизация через водную среду. Все нервные ткани у нас имеют водную структуру, то есть внутри каждого нервного ствола есть жидкость. Там происходит движение нервных импульсов за счет движения жидкости. Таким образом, но тело праны само активизируется тонким телом ума. Это все материя, то есть это все материальные вещества, которые очень настолько имеют тонкую природу, что даже тонкое тело праны нельзя зафиксировать никакими электроприборами или волновыми приборами. Это более тонкая природа, и сейчас большинство наших ученых на разных уровнях, они ошибаются. Они думают, что они фиксируют тонкое тело, они фиксируют всего лишь взаимодействие тонкого тела с нашей нервной системой. Происходит электрический потенциал какой-то, волновые какие-то эффекты возникают, и это тоже косвенно дает понимание вещей какое-то о нашем строении и все прочее. Но согласно ведам, там точно описывается, что такое тонкое тело, и ничего общего это не имеет с электромагнитными импульсами. Тонкое тело ума тоже имеет свое строение, тоже материальное строение, но которое невозможно ни пощупать, ни понять. Тонкое тело ума настолько тонкую природу имеет, что человек с помощью мысли может быстро очень воспринимать всю Вселенную, то есть всю нашу Вселенную. То есть настолько тонка мысль, что беспрепятственно она может блуждать по всей Вселенной. Вот. И такие эксперименты тоже есть. Например, в ЦРУ в Америке один человек описал сначала один объект в России. Его со спутника засняли этот объект, и это все совпало. А затем он описал Юпитер, и данные по Юпитеру не совпадали с астрономическими данными. Потом они начали изучать Юпитер более подробно, и данные полностью совпали. То есть он описал подробно строение Юпитера, его атмосферу и все прочее, просто сосредоточившись. Это подтверждает, он при этом он находился в свинцовом куполе в таком. Это подтверждает, что тонкое тело ума имеет неволновую природу. Сквозь свинцовый купол волны не проходят. Понимаете? То есть они проходят, но там, то есть это довольно сложно, там это усложняется восприятие. Но ему было все равно, что так, что так. Итак, мы на прошлой лекции говорили, что я об этом говорю, это просто не научный симпозиум, понимаете, я вам сейчас буду практические вещи говорить. Это то, что я вам сейчас сказал, это просто такая теория, может не всем понятная, вот. Но смысл заключается в том, что от этого зависят все наши болезни. Ум состоит из характера, очень трудно это понять, то есть характер, вот мы говорим, допустим, честность, доброта, красота, нежность, да? Для нас это чисто теоретические понятия. Но с позиции тонкого тела ума это вещи вполне реальные. Или доброта есть, или ее нет, понимаете? Или ее мало, или ее много. То есть, согласно вот этим представлениям, каждый орган человека имеет свой характер. То есть ум контролирует все наши органы, весь наш организм, и этот контроль осуществляется через тонкое тело праны. А дальше идет взаимодействие все с нервной системой. Но ум также и напрямую контактирует со всеми органами. И поэтому, когда мы, допустим, радуемся, у нас может чаще забиться сердце сразу. Это очень быстро происходит. Или когда мы печалимся, у нас, допустим, изменяются гормональные функции. То есть сила ума, ум всегда влияет на весь организм сразу. И ум также связан с окружающим миром. Мы об этом подробно говорили на прошлой лекции. Он имеет природу огня. И когда человек подумал о ком-то, то автоматически он связывается с этим объектом. Но при этом ни сам он не знает об этом, ни тот человек, с которым он связывается, тоже не знает. Как определить, что такой контакт существует? По нашим психическим состояниям это легко определить. Например, простое состояние обида. Если мы обиделись на кого-то, если нет связи с этим человеком, то почему нам тогда не выгнать из себя эту мысль? Обида вспыхивает вновь и вновь, и вновь и вновь мы вспоминаем этого человека, потому что контакт остается. Понятно? Это же просто. Попробуйте избавиться от обиды. Очень трудно. Постоянно приходит в голову. Поэтому мы не слишком как бы обращаем на это внимание, поэтому так как мы не слишком много придаем значения тому, что наше поведение, наше общение друг с другом и наше качество характера сильно влияет на наше здоровье, именно поэтому у нас возникает много проблем. И возникает много проблем также и с лечением, потому что, например, вы заметили, что как ни лечись, но если ты, допустим, нервничаешь, сердце все равно будет болеть. Вот хоть что там, хоть убейся этими таблетками, хоть запейся. Потому что характер имеет более тонкую природу, чем таблетки. Таблетки не могут нейтрализовать силу нашего характера, потому что ум, он контролирует сердце, а не сердце контролирует ум. Понимаете? И вы это прекрасно все знаете. Врач говорит, просто перестань нервничать, да? Но это далеко не просто. Это целая наука, как перестать нервничать. Прежде всего надо понять, что человек нервничает не потому, что ему просто захотелось, а потому что это его вынуждает силы, которые находятся вокруг него. Эти силы, связи между его родственниками, его тонкое тело ума связано с родственниками. Если родственники находятся в плохом настроении, у него тоже портится настроение автоматически. Это все подсознательно происходит. У нас наше тонкое тело ума связано с планетами, которые на нас влияют с самого рождения. И они именно формируют наш характер. Они помогают как бы в формировании нашего характера. Планеты, которые нас окружают. Об этом мы будем подробно говорить. И на основе этого основано мое лечение камнями, которые взаимодействуют, то есть который тоже воздействует на человека на тонкое тело ума и нейтрализует плохое влияние планет. Поэтому результаты лечения камнями намного выше, чем лечение травами, допустим, которые не имеют такого сильного контакта. Сейчас мы с вами будем говорить о том, как тонкое тело ума устроено, и о том, как оно связано с характером нашим, и будем говорить также о характере органов в нашем организме. Договорились? Идет? Значит, итак, первое, что вы должны понять, что ум, тонкое тело ума, его центр находится вот здесь, а не в голове, как мы думали, вот здесь. Как это называется, зона сердца, то есть вот здесь, по центру вот здесь. Вот здесь находится ум. Центр грудной клетки. Тонкое тело ума находится здесь. И если взять, допустим, и представить, ну не представить, а если бы мы видели, допустим, как, из чего оно состоит, то мы увидим, что у нас, мы увидим такое как бы яркое свечение. Если взять просто и увидеть тонкое тело ума, мы увидим яркое свечение, он имеет огненную природу, в области всех наших центров. Центры, 7 центров, это называется чакра еще по санскриту. Чакра значит круг. Вот, то есть вот здесь верхняя чакра, вот здесь вот, потом в области лба, в области горла, в области сердца, в области желудка, в области чуть ниже пупка, и крестцовый центр в области креста. Значит, в зависимости от образа жизни и мысли человека, люди делятся на три категории. Люди в благости, в страсти и в невежестве. У людей в благости свечение в области головы, вот здесь в верхней части, максимально. Если у человека светятся только вот эти вот центры и почти не светятся все остальные, то считается, что этот человек святой. Если свечение в основном по центру, вот здесь в этой области, ума, это значит, что человек находится в страсти. И если основное свечение находится ниже, в нижних частях, это значит, что этот человек находится в невежестве. Ясно, да? Но мы этого не видим, поэтому мы не можем ничего по этому поводу сказать. Просто это чисто такая для размышления информация. Значит, следующий момент. Ум имеет свое строение также в плане правой и левой стороны. Да, еще очень важный момент такой хочется отметить. Ум состоит как бы из центра, центра или как бы его ядро. Он также имеет тело ума, которое совпадает с нашим организмом. И у него еще есть чувства. У него есть 5 чувств, которые взаимодействуют с окружающим миром. Их на санскрите называют гьянендрия, то есть чувство познания, с помощью которого мы познаем этот мир. Эти чувства – это вполне реальная сила, которая контактирует с объектом, и этот контакт может вызвать у нас счастье или страдание. Мы думаем, например, если сейчас вы, кто-то подойдет из вас и стукнет мне по компьютеру, то даже если я сильно, совсем не привязан к этому компьютеру, все равно у меня возникнет ощущение боли. Как бы если я даже захочу, чтобы этого не было, все равно я почувствую проблемы какие-то, да? Это связано с тем, что мои чувства, они связаны с этим компьютером. Понимаете, есть связь. Эта связь вполне реальная. Точно так же, как допустим, вот так вот перерезать микрофон, он свалится, да? Точно так же перерезать мою связь с каким-то предметом. Это очень важно понять, что эта вещь реальная, поэтому возникает реальное страдание. Человеку говорят, ну успокойся, успокойся. А он не успокоится, потому что такие методы не дают возможности человеку избавиться от страдания. Мы будем говорить о том, как можно человека успокоить. Есть только один способ. Это дать человеку знание. Потому что есть еще тонкое тело разума, которое имеет более тонкую природу, чем тонкое тело ума, и оно управляет функциями ума. Если человеку дать знание о том, из-за чего он переживает, то его проблемы сразу пропадают. Только один способ успокоить человека. Никаких способов других нету. Там расслабься, ты солнце, яркое, светящееся солнце. Все, это все не работает. На время может и сработать, а потом опять связь с объектом, она существует реально. Понимаете? То есть, допустим, у вас у кого-то есть машина сейчас на улице стоит? 100% этот человек сейчас думает где-то подсознательно, как там моя машина? Это и есть связь с объектом. Допустим, и вот если сейчас она чуть-чуть забибикает, там какая-то сигнальная система сработает, из вас, допустим, никто не услышит, этот человек даже тоже не услышит, но у него возникнет сильное беспокойство. И он подумает, дай-ка я пойду посмотрю, что у меня там с машиной. Связь реальна, но она находится на тонком плане, и мы не можем понять этих вещей. Вернее, мы можем теоретически как-то, и мы можем по своему ощущению. Точно так же, допустим, связь матери и ребенка. Я вот сейчас просто спрашиваю вас, вот у кого из матерей были такие случаи, что у вас как-то стало не по себе, и в это время действительно с вашим ребенком были какие-то проблемы или намечались какие-то проблемы? Поднимите руку. Видите, очень многие люди. Это связано с тем, что есть реальная связь. И мы не должны этого отрицать, так? Так. Значит, итак, существует 5 чувств. Чувство слуха, осязания, чувство зрения, чувство вкуса и чувство обоняния. Все эти чувства имеют силу, не только направленную на нас, но также направленную наружу. Например, человек, глядя на другого человека, так как зрение, глаза имеют тоже огненную природу, так как же и ум. Человек, глядя на другого человека, если, допустим, тот идет спиной, вызывает у него ощущение, что на него как кто-то смотрит. Если мы смотрим на другого человека, то тот может это почувствовать. Это происходит потому, что из глаз идет сила не только сюда, как говорят наши ученые, что там раздражается светом сетчатка, сила идет также и туда. Понимаете? Ум, имея тонкую природу, он настраивает зрение туда, куда надо настраивать. Поэтому существует еще внутреннее видение. Это происходит тоже с помощью тонкого тела ума. Например, человек может, если он понимает, как работает тонкое тело ума, он может все более четко и четко вспоминать какого-то человека. Вспоминание означает контакт. Если он научится четко вспоминать какого-то человека, то он может прекрасно сказать, в каком он настроении сейчас находится. На этом принципе основана моя диагностика, допустим, по фотографии. Или диагностика по телефону. Кто из вас слушал радиопередачи? Есть? Несколько человек слушало. Вам понравилась диагностика по телефону? Понравилась. Это простая вещь. Просто мы этого не изучаем. Это все основано просто на восприятии человека через слух, через одно из чувств. Я по голосу его настраиваюсь на него и рассказываю о нем, как будто он сидит рядом со мной. Это очень просто. Каждый из вас может научиться. Если вы этим займетесь. Потому что точно так же, как играть на пианино. Ведь не сложно же, да, играть на пианино? Пальчиками перебираешь и все. Вопрос только заключается в том, как к этому подходить. Если подходить серьезно, можно научиться. Значит, также следует отметить, что все-таки у нас есть еще шестое чувство, которое называется сам ум выступает сам как чувство, и он действует через гипофиз. Вот гипофиз – это железа, которая отвечает за все за многие гормональные функции в организме. И также это железа, которая является чувствительным органом ума. И говорят третий глаз, да? Третий глаз – это не что иное, как это гипофиз. И также у нас в голове в целом как бы тонкое тело ума имеет большую концентрацию, и огонь свечения в голове всегда ярче, чем огонь или свечение в остальных центрах, за исключением вот этого центра, где находится центр ума человека. Мы думали, что как бы в голове, но просто через голову осуществляется, видите, здесь все чувства находятся, да? Осязание, зрение, слуха, вкуса и обоняние тоже есть, да? Ой, в смысле осязание, обоняние, все есть. Осязание по всему телу еще. Надо понять такую вещь, что здесь просто концентрация связи с окружающим миром находится в области головы. И также, если говорить о строении тонкого тела ума в области головы, то следует отметить, что в левом полушарии находится наши эмоции и находится наше логическое мышление. Ясно. Это функции ума в левом полушарии. В правом полушарии находится воля. И какие-то образные процессы тоже связаны с правым полушарием. Я имею в виду переднюю часть, левое правое полушарие. Сзади тонкое тело ума содержит подсознательные вещи, подсознательные функции. С левой стороны сзади как бы находится эмоциональная память о прошлом. И находятся также наши подсознательные функции, связи со многими органами, который тоже, кстати, находится с левой стороны. Мы об этом будем говорить. И с правой стороны находится связь, память фактическая, не эмоциональная, а фактическая память о событиях. Если человек хочет вспомнить что-то в прошлом, он должен концентрироваться вот сюда, с правой стороны сзади. И он сможет вспомнить таким образом. Еще можно концентрироваться в центр. Это центр мысли. Не центр ума, а центр мысли. Вот здесь находится, в этой зоне, центр мысли. Если говорить, также взять область лба, то вот в области переносицы находится центр воли человека. Центр воли в области переносицы. Поэтому боксеры, они стараются ударить вот сюда, в переносицу, и тогда человек лишается способности дальше вести поединок. Лишается такой способности. Центр мысли находится вот здесь, по центру. Вот здесь вот на, как раз на стыке волос со лбом находится центр оптимизма человека. И центр жизненной энергии находится вот здесь, в макушке. Туда прана входит, самая сильная прана входит через это отверстие. Как бы, ну, энергетический канал, можно так сказать. Следует также отметить, что в отличие от нервных импульсов, которые часто влияют на наш организм через перекрест, тонкое тело ума влияет напрямую на органы. И поэтому все органы, которые находятся влево, они зависят от наших эмоций и от наших мыслей. Те органы, которые находятся справа, они зависят от нашей воли и от нашей памяти. Те органы, которые находятся по центру, они зависят от наших поступков, от наших действий. Ясно? Вот сейчас мы будем разбирать. Сейчас я найду это в компьютере. Давайте начнем с самого начала. С левой стороны начнем, да? Сердечная мышца имеет характер. Есть много качеств, но я буду перечислять основные. Значит, основное качество – доброта. Если человек не имеет доброты, то у него будет страдать функционирование сердечной мышцы. И также второе качество – доверие. Доброта, доверие, можно сказать, мягкость, но это не основное качество. Таким образом, сердечная мышца страдает от злобы, недоверчивости, жестокости, ненависти, нетерпимости. Вот основные проблемы. Клапаны сердца. В основном, основное качество – это нежность. Нежность. Если человек немножко черствый, может быть, чрезмерно прямолинейный или чрезмерно грубый, у него будут страдать клапаны сердца. Такая связь. Нервная ткань сердца. Основные качества – это оптимизм и активность. Если человек пессимистичный и пассивный, у него будет страдать нервная проводимость. Также, если у него активность чрезмерная, или у него какой-то, ну, немножко какой-то грубоватый оптимизм. Как говорят иногда, зануда, да? То есть оптимизм, который приносит всем другим проблемы. Тогда тоже будет страдать нервная ткань. Сердечная сумка. Основное качество – это доверие. Вам интересно это или нет? Основное качество – доверие. Если человек недоверчивый, у него будет страдать сердечная капсула, сердечная сумка. Ну вот в целом о сердце. Поджелудочная железа тоже находится в основном с левой стороны, по центру. Поэтому тонкое тело ума влияет в основном мыслью и эмоциями на поджелудочную железу. Я зачем это вам говорю? Затем, чтобы вы знали, Если у кого-то что-то болит, на что обращать внимание? Так? В характере. Многие не понимают. Они думают, что это от экологии зависит в основном. Но здесь не только экология имеет значение. Поджелудочная железа. Основные качества — нежность, прощение. Если человек грубый и злопамятный, у него будет страдать поджелудочная железа. Например, сахарный диабет возникает от сочетания этих двух качеств. Или отсутствие нежности, или пессимистичность, потому что еще одно качество — это оптимизм. И обидчивость обязательно. То есть диабетчики всегда имеют обидчивость, но не всегда это понимают. Иногда пессимизм, иногда грубость и всегда обидчивость. Это ткань поджелудочной железы. Протоки поджелудочной железы страдают от отсутствия покладистости и трудолюбия. Если человек несговорчивый и пассивный, ленивый, то у него будет страдать поджелудочная железа. Селезенка. Основное качество – это умиротворение и радость. Умиротворение дает возможность ткани селезенки функционировать нормально, а радость дает возможность работать, то есть вырабатывать клетки крови. Если человек безрадостный, он чаще всего не имеет нормальных эритроцитов в организме. Значит, это ткань селезенки. Протоки селезенки. Доверие – основное качество. Если человек недоверчивый, значит, у него будут страдать протоки в селезенке. Левая почка – ткань. Следует отметить, что качество левой почки отличается от качеств правой почки, потому что правая почка связана с волей. Но также следует отметить, что почка находится сзади, поэтому в основном деятельность почки зависит от наших подсознательных функций, то есть какие-то эмоции, вещи, то есть тонус нашего характера. У ума есть еще тонус. Тонус – это означает глубинные процессы, которые находятся в уме. Если взять, допустим, наш глаз, то внешний, вот здесь, допустим, с левой стороны, уголок, внешний уголок глаза будет показывать на наши мысли. Внутренний уголок глаза будет показывать на тонус мыслей. Внутренний уголок правого глаза будет показывать на тонус нашей воли. И наружный уголок правого глаза будет показывать на нашу волю. Если человек плохо думает, у него вот здесь будет неприятная сила от него идти, от глаза. Глаз будет плохим вот здесь вот, некрасивым. Вот. Если у него тонус просто плохой, а думает хорошо, значит, здесь будет хорошо, а здесь будет плохо. Понимаете? Таким образом. Итак, почка — левая ткань. Основное качество – это простота и покладистость. Если человек непокладистый и чрезмерно гордый или заносчивый какой-то там, то, несомненно, у него будет страдать левая почка. Имеется в виду в мыслях, если у него есть такие отрицательные качества. Протоки левой почки – они основные, основное качество – это размеренность человека и оптимизм. Ну, основное качество – размеренность. Если человек ведет импульсивную жизнь, то у него страдают протоки левой почки. Имеется в виду в мыслях. Мысли очень импульсивные, бегают и так далее. Лоханка левой почки. Основное качество – это которая дает здоровую, делает здоровую лоханку, нормально функционирующую, это доброжелательность и также размеренность. Если человек недоброжелательный и он ведет неразмеренный образ жизни, то будет страдать лоханка левой почки. Вы не устали? Тонкий кишечник слева. Кишечник в целом связан с активностью просто. Если человек пассивный, у него уже будет страдать кишечник. Если мы в мыслях пассивны, он не хочет ничего изучать, читать, думать ни о чем не хочет, у него будет с левой стороны кишечник страдать. Если он делать ничего не хочет, с правой стороны будет страдать. Вот так. Или наоборот, его мысли чрезмерно активные, и его действия чрезмерно суетливые. Тоже будет страдать кишечник с правой или с левой стороны. Итак, тонкий кишечник слева. Это самое главное качество, это активность и жизнерадостность в мыслях. Пассивность и пессимистичность, как, ну, здесь можно другие слова, безрадостность в мыслях дает слабость тонкого кишечника. Или наоборот, чрезмерная напряженность и если человек, радость человека нацелена против других, то есть он злорадствует, тоже от этого будет страдать. Толстый кишечник, основные его качества — это обстоятельность в действиях, доверчивость и негневливость. Недоверие, гнев и поверхностность делают заболевание толстого кишечника. Левое легкое связано с оптимизмом. Это основное качество. Оптимизм в мыслях. Вот. Если человек пессимистичный, то у него будет страдать депрессивный, и то у него будет страдать левое легкое. Я не надоел вам еще? Слишком много информации. Кто устал уже слушать, поднимите руку. Никого, ладно, хорошо. Продолжим. Бронхи с левой стороны. Нежность, качество нежности в мыслях. Если человек немножко грубоватый такой, то есть он не жестокий, а просто не хватает нежности, то у него будут хронические бронхиты с левой стороны. В мыслях, если в мыслях. Щитовидная железа. Доброжелательность и смиренность дает нормальное функционирование щитовидной железы. Повышенная функция щитовидной железы с левой стороны связана с тем, что человек отгорожен от окружающих людей и ведет такой напряженный образ жизни. Например, вот такая песня. Он, человек, становится беспокойным тогда. Такая песня: «Эх, Самара, городок, беспокойная я, успокойте вы меня». Там в Самаре очень много людей болеет вот этим, повышенной функцией щитовидной железы. То есть там такая среда, что возникают такие болезни. Таким образом, если человек недоброжелательный, замкнутый, озлобленный, горделивый, у него могут возникнуть такие процессы. Все связано с мыслями. Гланды слева связаны в основном с беззлобность, дружелюбие и покладистость. Если человек брезгливый, такой напряженный, недружелюбный, у него будут страдать в мыслях, я имею в виду, опять же, у него будут страдать с левой стороны, вот здесь вот. Вы замечаете всегда, что хронический процесс не бывает всегда с двухсторонним, так? Чаще с одной стороны больше болит, чем с другой, допустим, гланды. Это связано и как раз с функциями ума. Левое ухо, когда человек хорошо слышит, у него нет воспалительных процессов в ушах, это связано с доступностью, открытостью, доверчивостью. Вот. Люди, которые страдают слухом, часто они страдают именно от этого, от того, что недостаточно открытый, доступный, доверчивый. Чтобы вы знали. Если хотите, проверьте, спуститесь и пообщайтесь вот здесь как раз. Общество глухонемых. То есть они хорошие люди могут быть, но часто такие недостаточно доверчивые, недостаточно открытые. Но если вы, допустим, войдете в доверие, то вы увидите, что это очень хорошие люди. Просто у нас есть как бы свои качества, характер определенный у всех. Мы должны это иметь в виду. Нос с левой стороны связан с внимательностью, собранностью. Если человек невнимательный в мыслях, у него начинаются тут воспалительные процессы с левой стороны. Несобранный. Или наоборот, мысль чрезмерно такая жесткая, заторможенная какая-то. Тоже такие вещи могут быть. Левый глаз связан с нежностью и склонность любить окружающих людей. Если человек немножко напряженный, у него часто может быть или дальнозоркость, или близорукость. Причем эти вещи все вы должны знать, что тонкое тело ума, оно не умирает вместе с тем, как умирает тело. Оно остается в том виде, в котором оно было. И оно дает развитие всем органам и системам. Поэтому вы должны понять такую вещь, что человек уже с самого зачатия имеет точно такое же тонкое тело ума, которое оно развивается в зрелом возрасте. Но человек в процессе жизни меняет его строение с помощью своих поступков и изменения своего характера. Понятно? Тонкое тело ума более подвижное, динамичное, чем наше тело. Мы можем мышцы также накачать, да? Но они потом дряхлеют. Если мы тонкое тело ума накачаем, оно тоже может как-то ослабевать, если мы не тренируем эти качества. Но имеет более стойкую природу, чем тело. И поэтому у ребенка с самого рождения уже сформирован характер. Если матери внимательно смотрят, они видят, что у ребенка есть свой характер. Что-то ему нравится, что-то ему не нравится, так? Так как у него еще функции ума не развились, то он не будет с вами советоваться, что ему нравится, что ему не нравится. Вам придется следовать его наставлению. У него есть два варианта общения. Это плакать и не плакать. То есть нам придется принимать. Таким образом, мы должны понять, что качество характера и возможности болеть теми или иными болезнями заложены с самого рождения, с самого зачатия человека. Итак, лоб слева. Связан также с оптимистичностью, основное качество – оптимистичность. Левый висок связан с нежностью. Если человек не нежен в мыслях, значит, у него будут болеть виски. Часто мигрени, височные мигрени бывают от отсутствия нежности. Несколько суховатой натуры страдает этими. Так как нежность — это еще одна, это качество также связано с женскими гормонами у женщин, то отсутствие нежности снижает тот спектр женских гормонов, которые связаны с регуляцией сосудов в организме. Поэтому у женщин, если нет нежности, то есть они как бы, у них начинает страдать сосудистая система и возникает мигрени, то есть спазмы в сосудах мозга. Сразу вопрос после лекции. Я не против, только после, а то я не смогу продолжить мысль. Затылок слева. Спокойствие, умиротворение, благородство дает здоровье. Беспокойство, неуверенность в себе дает болезни, связанные с... То есть тяжесть затылки возникает, там различные нарушения кровообращения. Также очень сильная напряженность дает такие вещи. То есть как бы проявления беспокойства может быть разные. Сустав левой руки, суставы связаны в целом как бы с прощением. Если человек умеет прощать, у него суставы здоровые. И доверием. Прощение, доверие. И человек недоверчивый склонится к болезни суставов. Это в мыслях, опять же, есть в воле еще может быть недоверие, отгороженность. Сосуды всегда связаны с нежностью и мягкостью. Допустим, рук, левой руки, левой ноги. Лимфатические узлы связаны всегда с активностью, стойкостью и сосредоточенностью. Лимфатические узлы. В данном случае с мыслях, активность в мыслях, сосредоточенность и стойкость дают крепкую лимфосистему с левой стороны. Зубы очень сильно связаны с твердостью, уверенностью, чистотой человека. Есть внешняя и внутренняя чистота, два вида чистоты. но он, вся чистота всегда идет из ума. Внешняя чистота означает поступки человека, чистота поступков. Внутренняя чистота означает, внешняя чистота означает чистота тела, внутренняя чистота означает чистота поступков. То есть качество чистота ума, по-другому есть еще грязный ум, заскверненный, и есть чистый ум. Чистый ум имеет хорошие мысли всегда. Можно проверить, чистый у нас ум или нет. О чем мы думаем? Если ум грязный, значит, ну, будет много болезней. Придатки слева связаны с заботливостью, когда человек самопожертвование, служение, забота и ласка. Вот такие вещи. Женский функции этим определяются. То есть женские качества означают нежность, забота, служение и ласка. Если каких-то этих качеств нет, значит, будут страдать женские функции, человек не всегда способен будет родить ребенка. Потому что кому нужна такая мать, да? Которая не хочет ухаживать за своим ребенком, которая не хочет любить его, которая не хочет заботиться о нем. Да? Так природа уже все предусмотрела. Поэтому, когда человек, допустим, бесплодие, означает отсутствие каких-то качеств. Надо их вырабатывать. Мочевой проток. Всегда мочевые протоки связаны со смиренностью. И слева, что слева, что справа. А мужские половые функции связаны с уверенностью, твердостью, добротой и поддержкой, снисходительностью. Если отсутствие этих качеств, говорит от слабости мужских функций. Если человек не смиренный, если человек не стойкий, ну, в смысле, если человек не уверен в себе, если он не снисходительный, если он не твердый, если он не добрый, значит, у него какие-то проблемы. Если кто замуж выходит. Так, теперь правая сторона, да, начнем. Еще раз напоминаю, что это связано с волей человека и связано с его памятью. Функции воли, функции памяти находятся с правой стороны, поэтому все органы, которые находятся справа, они связаны с функционированием у нас этих качеств характера. Понятно, да? Какие-то вы грустные все сидите. Что такое? Ну, хорошо. Точно так же висок справа, как и висок слева. Спокойствие, смиренность дает боли, дает отсутствие боли вот здесь, вот в этой области. Точно так же затылок и точно так же лоб. Те же самые вещи, только в воле. Не будем сильно долго останавливаться. Точно так же глаз. Вот. Но здесь имеется небольшая разница. Правый глаз связан больше с внимательностью, не любовью, а внимательностью, и с активностью, и с концентрацией. А также и нос с правой стороны очень сильно связан тоже с собранностью и целеустремленностью. Если есть целеустремленность в воле, тогда с правой стороны нос активен. Если человек не целеустремленный, пассивный, значит, у него здесь могут быть какие-то воспалительные процессы. Правое ухо ничем не отличается. Доступность воли. Чем отличается доступность воли от доступности мысли? Доступность мысли означает, что человек достаточно открыт. Он может рассказать о чем-то. Доступность воли означает, что можно его убедить что-то сделать. Да? Допустим, человек открыт, он слушает, да, но если его попросить что-то сделать, он скажет нет, и вы ничего не сможете изменить. То есть эти вещи совершенно разные, они имеют разную, как бы это все функции ума, но природа разная, поэтому одно с другим не надо путать. Также твердость воли дает хорошие зубы с правой стороны, и чистота воли, когда помыслы человека хорошие, у него зубы будут крепкие с правой стороны. Понятно, да? Поэтому лошади смотрели зубы, да? Чтобы определить стойкость. Самое главное качество лошади – это стойкость, да? Ей надо долго в упряжке идти. Поэтому как определить, лошадь хорошая или плохая? ей смотрят зубы, если зубы здоровые, значит она стойкая. Ясно? Люди все это знали. Ну, это, может быть, примеры немножко вам так режут ухо, но тем не менее, они... Значит, также правое ухо – это доступность воли, открытость. Щитовидная железа справа. Точно так же доброжелательность, открытость, доверие. А все то же самое, за исключением печени, которой с левой стороны нет. Печень, ее основные качества – это честность. Честность, смиренность и активность. Если человек, очень важно отметить, что мы сейчас, это ткань печени, значит, если человек страдает вирусным гепатитом, то часто он бывает несмиренным, или отсутствие честности приводит к этим вещам. Отсутствие честности приводит к нарушению желчевыделительной функции печени, а отсутствие смиренности приводит к человеку. Сосуды печени связаны тоже с мягкостью и стабильностью в жизни человека. Желчные протоки связаны с уступчивостью, то есть со смиренностью. Желчный пузырь связан с такими качествами, как заботливость, мягкость. Если человек не заботится об окружающих, у него желчный пузырь напрягается, становится жестким, напряженным. Если он очень заботливый, то наоборот. Я смотрю у вас, как бы вы когда, ну, когда у вас касается о других болезнях, как бы не ваших, вы внимательно пишете, но как только ваших болезней касается, сразу на меня смотрите. Думаете, это неправда. Я не виноват, вы же меня простите. Вот. Тонкий кишечник справа. Активность, оптимизм, жизнерадостность в действии. Толстый кишечник справа, открытость воли, в смысле в воле, а не в действии. Открытость воли и уверенность своих поступков. Надежность также имеет значение. Ну, вот остальное все примерно так же. Вот еще аппендикс. Аппендикс только с правой стороны находится. Значит, его качества основные – это смиренность и открытость, раскрепощенность. Вот мы должны знать, что человек с помощью мысли, с помощью слова может убить другого человека. Как это происходит на примере, допустим, детей? Аппендицит, ведь от него умирает, вы знаете, да? Вот, если родители... видя плохие качества своего ребенка, допустим, отсутствие смиренности и чрезмерная пассивность, они начинают, допустим, с ним заставляют его, как есть такая сценка, нельзя, 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 да? Туда не ходи, туда не ходи, туда не ходи. И человек не знает, что ему делать. Если с ребенком так поступают, то у него начинает страдать смиренность и активность одновременно, то есть человека лишают возможности что-то делать, а активную жизненную позицию занимать. В этом случае часто воспаляется аппендикс. То есть так как родители часто ведут себя таким образом, поэтому аппендицит – это частое заболевание именно детей. Потому что на активность как можно взрослого человека повлиять? Если он сам себя не заставит или там его обстоятельства не прижмут, то он и не станет переставать что-то делать. Ну а ребенок, он зависим, да, от своих родителей. Поэтому в детском возрасте возникает аппендицит. Так, остальное все похоже на правую сторону, на левую сторону, только в воле. Вот теперь интересно нам с вами поговорить о центральных органах, которые... А? Ноги, хорошо. Значит, ноги в целом связаны с... способностью человека трудиться. Если брать сосуды ног, то мягкость в труде, мягкость в труде, будем такое слово брать, она дает возможность иметь сосуды ног хорошими. Если человек, допустим, курит, Курит человек по причине того, что он не может отдыхать. Отсутствие возможности отдыхать заставляет человека курить. Потому что никотин, вот этот вот табак, он имеет характер, он заставляет расслаблять, то есть снимать напряжение в мягкости у человека. Если человек очень напряженный, отсутствие мягкости у него внутренней, он не в результате напрягает его сосуды. Понимаете, когда у человека нет внутренней мягкости, у человека напрягаются сильно сосуды во всем организме. Это напряжение заставляет его курить. Когда человек курит, это снимается, это напряжение, но дорогой ценой. Именно эти сосуды начинают страдать, потому что в сосудах мягкость появляется, но в тонком теле ума она не появляется. Характер человека от этого не меняется. Поэтому как только действие никотина перестает, опять с новой и новой силой наступает воздействие чрезмерной напряженности человека на сосуды. И следует отметить, что у нас организм регулирует наши внутренние функции с помощью таких вещей. Когда у человека преобладает какая-то плохая черта характера, он от этого сильно страдает. Но когда человек с помощью каких-то веществ как бы не дает себе возможность понять, что у него эта черта характера есть, в результате этого он не может изменить свой ум. Ум с каждым годом становится все более и более запущенным в виде по отношению к этой черте характера. Понимаете? Поэтому в конце концов у человека, который курит, начинают страдать сосуды ног. Потому что именно чаще всего от труда человек испытывает чрезмерное напряжение, отсутствие возможности отдыхать. Именно напряженность в труде рождает заболевание сосудов с ног и рождает возможность возникновения вот этой привычки курить. Понимаете? Но не только это, то есть есть связи с другими органами также. Суставы ног болят от отчаяния в труде, в совершении каких-то действий, которые направлены на преодоление трудностей. Костная система связана всегда со стойкостью. Если человек не стоит в труде, то у него будут страдать ноги, кости, костная система ног. Достаточно информации, да, по ногам? Теперь молочные железы связаны с добротой. Основное качество — доброта. Если есть сухость по отношению к ребенку или к мужу, то часто молоко не вырабатывается в должной степени. И, допустим, мы будем также разбирать характер растений или продуктов питания. Можно, допустим, если человек не может же сразу изменить свой характер, правильно? Есть продукты, которые имеют эту черту характера, например, крапива. Она хоть внешне с иголками, но внутри она добрая. Корень крапивы, если его заваривать, он увеличивает молочные железы, активность молочных желез. Точно так же грецкий орех имеет тоже качество доброты усиленное. Понятно, да? Затылок по центру. Главное качество – это смиренность. Отсутствие смиренности вызывает накопление плохой энергии, плохой силы в этой зоне, и это повышает артериальное давление у человека, потому что несмиренность очень сильно влияет на сосудистое русло. Также можно сказать другое качество, такое как нежность в деятельности. Нежность в деятельности – дает возможность иметь человеку хорошее давление. А грубость, то есть несмиренность деятельности, напряженность, напористость деятельности вызывает повышение давления. Пессимизм в деятельности вызывает снижение артериального давления. Если человек не уверен в своих поступках, у него возникает снижение, сосуды начинают страдать, потому что им не хватает питания от ума. Наши органы питаются с помощью черт характера, с помощью нашей жизни, нашей деятельности. Понимаете? Печень питается честностью, сердце питается любовью. Если мы бесчестную жизнь ведем, то функции желчевыделения печени начинают страдать. Так так наш организм регулирует нашу жизнь. Если мы ведем хорошую, правильную жизнь, у нас все органы работают правильно. Понятно? Такие связи. Если мы очень замкнуты, отгорожены, у нас будет повышаться давление. От этого никуда не деться. А глотка, носоглотка, глотка, можно сказать, открытость в поступках дает возможность иметь здоровые органы, носоглотку здоровую. Мягкость, тоже нежность, умиротворение, стабильность дает здоровую гортань и функции голоса. Если человек сам по себе не мягкий, то у него голос может быть плохим. Голосовые связки страдают. Чаще всего они страдают от чрезмерной напряженности в деятельности. Если человек действует очень напряженно, то голос страдает. Трахея страдает от отсутствия умиротворения. Спазмы в трахее возникают, когда человек внутренне чувствует какое-то беспокойство, когда он не удовлетворен. Понимаете? Возникают спазмы именно в трахее, а не в бронхах. Пищевод. От отсутствия мягкости и покладистости страдает. Если человек очень сухой и такой, несговорчивый, у него могут развиться заболевания пищевода. Желудок, слизистая желудка страдает от отсутствия нежности и заботливости, отсутствия теплоты. Мышцы желудка также страдают от отсутствия активности в действиях, страдает мышцы желудка. Извиняюсь. Кислотность желудка зависит от доброжелательности в действиях. Если человек недоброжелательный и очень такой напористый, у него повышается кислотность. А если человек пассивный, недоброжелательный, у него понижается кислотность. Если человек доброжелательный, у него нормальная кислотность. Понятно, да? Кишечник по центру, тонкий кишечник, связан точно так же, как и мы объясняли с левой стороны, связан с оптимистичностью в деятельности. Матка, допустим, тоже по центру матка, с ее функцией, связаны с заботливостью, забота и смиренность. Отсутствие смиренности у женщины рождает болезни матки, отсутствие заботливости рождает болезни матки. А уретра у мужчины, наоборот, связана с стойкостью, активностью и добротой, тоже заботливостью. Позвоночник связан с нежностью в деятельности, мягкостью, нежностью. То есть если человек груб в деятельности, у него начинает страдать позвоночник. Если человек, и также имеется в виду оптимистичность тоже. Если человек пессимистичен в деятельности, у него дистрофические процессы, позвоночники развиваются. Если человек груб, то у него остеохондроз развивается в деятельности. Если человек имеет сухость в деятельности, то у него страдают диски позвонка. То есть они могут, допустим, само тело позвоночника страдает, позвонки сами позвонки. Допустим, человек машину ремонтирует, и он не может ее, машину, чтобы ремонтировать, надо, чтобы гладкая поверхность там была. Он не может, потому что у него действия грубые, понимаете? У него не получается. Вот это просто наша природа, как бы, эти качества, они не их изменить. Самое главное, ну, в целом я описал. Теперь у нас есть некоторое время, я вообще в целом, как бы, качество ума вам опишу, да? А я уже сказал. Простата или предстательная железа – это одно и то же. Значит, очень важно понять, что качество функций ума имеет очень твердую статичную природу. И если вы хотите кого-то воспитать, воспитывать, вы должны это знать. Потому что человека невозможно изменить за одну секунду. Потому что тонкое тело ума, оно из жизни в жизнь одно и то же. Передается и медленно, очень медленно меняется. Поэтому качество характера человека меняется очень медленно. Поэтому тот, кто хочет помочь другому человеку, должен понять, что это процесс очень трудный. Очень трудный. Нелегкий. Там за одну секунду сказал что-то. Ну просто расслабься и все. Просто не расслабиться. Просто перестань быть грубым. Просто не перестанет быть грубым. Понимаете? Потому что это функции ума. Характер ума. Ясно, да? Первая вещь, которая должна быть ясна. Вторая вещь, которая должна быть ясна. Пока человек не начнет бороться со своими чертами характера плохими, ему не стоит рассчитывать, что он сможет избавиться от употребления лекарств или каких-то защитных средств по отношению к какой-то болезни. Поэтому некоторые думают, некоторые говорят, а это до конца вылечит полностью меня или нет, если он таблетку пьет? Знаете, что нет, 100%. Просто снимет какое-то обострение, какой-то процесс. Понятно, да? Если лекарство постоянного действия, допустим, ношение камней, их можно всю жизнь носить. Но они постоянно действуют, и результат тоже постоянный. Понятно. Если у человека делают постоянные упражнения какие-то, тоже действия постоянные, тоже постоянный результат. Но думать о том, что человек, не изменив свой характер, вылечится, не стоит, потому что это невозможно. Понятно, да? Когда мы меняем свой характер, у нас меняется здоровье в лучшую сторону. Если человек абсолютно имеет хороший характер, абсолютно положительный, он будет абсолютно здоровым человеком. Понятно, да? У вас уже, я чувствую, чешется такой язык. Сейчас мы вам устроим, да? Давайте задавайте вопросы. Будет сейчас у нас живая беседа, я чувствую. Да? Ага, да. До самой старости. Да. Мы должны понять такую вещь, что вот согласно ведам, жизнь и смерть человека, она не находится в руках болезней. То есть человек может вести активную жизнь до самой смерти. Смерть приходит потому, что в этом есть необходимость. Человек как бы уже, ему не нужно это тело, понимаете, ему нужно что-то другое. Человек, который развивается, то есть человек теряет тело от того, что он теряет возможность уже жить в этом теле от болезней. И второй вариант, потому что он уже как бы вышел из рамок этого тела, ему нужно другое тело, более совершенное. Согласно тонкой природе человека, после смерти мы получаем другое тело, может быть более совершенное. Намного более совершенное, если мы прогрессируем в жизни. И если мы деградируем, то наоборот, менее совершенное. Таким образом, есть же много примеров, когда святые люди, допустим, они могут не болеть и умирать. Он даже говорит, когда я умру. Но, конечно, перед смертью возникает, так как душа покидает тело, уже она постепенно покидает тело, там, может, за неделю до смерти, функции тела естественным образом нарушаются. Появляются какие-то признаки того, что душа покидает тело. Понимаете? Функции нарушаются. Очень важно понять, что когда душа покинула тело, тогда теряется жизненная сила. И оно падает, как деревяшка, да, и никому уже не нужно. Его хоронят, относят, чтобы оно не мешало никому, да. Некоторые думают, что это он там лежит в моей земле и плачут по нему, а он уже ушел в другое место. То есть плакать можно, но вот не потому, что там лежит земля. Конечно, тело тоже имеет значение. Оно нам близко, да? Карма – это ведический термин, означает деятельность. Естественно, что веды очень сильно учитывают эту вещь. И у меня есть даже лекция на эту тему. Конечно, это не очень сильно связано. В зависимости от наших поступков, деятельности возникает, формируется тонкое тело человека. Да? Паш? Да. Вот. Да. Для кого? Для кого неожиданно? Нет, нет. А согласно ведическому знанию, в момент зачатия определяется несколько вещей. Насколько человек будет иметь сколько денег в жизни, уже определяется в момент зачатия. Определяется момент смерти, также в момент зачатия. И в момент зачатия определяется положение в обществе человека. Все эти вещи изменить невозможно. Или с большим трудом можно изменить течение одной жизни, потому что эти вещи определяются за тысячи жизней до этого. Понимаете? Да? Могут, но надо понять такую вещь. Конечно, будет. Но надо понять такую вещь, что тонкое тело ума – это же живая вещь. Она активно работает. Вы просто вспомните, кто из вас какое-то украшение, когда одел, вот оно действует где-то 3-4-5, может 2 недели, и человек снимает и не хочет уже носить. Почему так бывает? Потому что организм отторгает, он говорит, нет, все. Или происходит что-то, рвется, лопается. Это все происходит через тонкие механизмы. Если вы носите долго и вам не мешает, значит, они вам подходят, эти камни. Дальше спрашивайте. Да, да. С прошлых жизней. А все болезни же врожденные. Все болезни, болезни врожденные. Вот, вот есть астрология, знаете, что это такое? По рождению человека, а точнее по зачатию еще лучше, можно определить все болезни, какие у него будут возникать в течение различных периодов жизни. Я как раз это изучаю. И эти вещи видно не только в гороскопе, но также и просто по руке человека. Вот, на руке человека видны все планеты. Вот, например, вот здесь, вот на верхней фаланге большого пальца, находится влияние Венеры, то есть Венера находится в этом месте, на тыльной поверхности. На верхней фаланге указательного пальца находится Юпитер, на средней Марс, на нижней Луна, на средней фаланге среднего пальца находится Сатурн, сила влияния Сатурна, на безымянном пальце на средней фаланге находится Солнце, и Меркурий находится вот здесь, на средней фаланге мизинца. Если ставить камни на эти пальцы, то они будут связываться с этими планетами, на эти зоны. И по ним же можно увидеть, как влияет, в какой силе находится эта планета у человека. Я не могу сейчас пока еще определять, ну с трудом как-то ошибаюсь, определять градусы, в каком положении конкретно планета находится. Я могу погадать, ну примерно скажу. Но силу планеты, ее характер я точно опишу, просто глядя на пальцы. Если это вот бесплатные консультации, вот эти вот, можете ручку вот так поставить, я вам опишу все это. И как это связано с вашей жизнью. По Юпитеру можно вот это вот, верхняя фаланга указательного пальца определяет события жизни человека, по Юпитеру определяется. Суетливостью. Да, суетливость, напряженность. Воля, все эти вещи определяются разумом. То есть разум, знание – это основная сила, которая управляет нашим организмом. Знание. Разум состоит из знания. Это его природа. Природа, вот если говоришь «я знаю», это значит, что в разуме это есть. Так же, как в мышцах, допустим, есть сила, они накачаны, так разум накачивается знанием. Знание, если нет знания о том, как жить волевую жизнь, значит камни – здесь не сильно помогут. Камни могут связать с планетами, которые увеличивают знания. Это Юпитер и Меркурий. В основном Юпитер. Но камни не дадут знания. Все зависит от свободы выбора человека. Если человек, камни не дадут воли. Если человек хочет жить волевую жизнь, да, имея влияние силы камней, он может развить все эти качества. Но также и без камней он может развить. Камни просто облегчают этот процесс. Но лечение камнями, оно связано также еще и с другими вещами. То есть смысл заключается в том, что всех камнями не полечишь, потому что это какие-то на более глубинные процессы воздействия. Поэтому здесь не всегда получается, в том плане человек часто теряет камни или еще как-то, или он просто не будет лечиться. Там много всяких моментов. Да? Настоящее знание означает, что человек справляется с кармой другого человека через знание. Если человек просто манипулирует руками и делает какие-то процессы, какую-то нейтрализацию с помощью каких-то активных веществ, болезни человека, он берет на себя плохую карму. Но если человек при этом дает знание, он не берет, потому что знание сжигает болезни. Все болезни идут от незнания, от невежества. Поэтому, когда человек дает знание, он, несомненно, занимается настоящим лечением. Настоящее лечение – это знание. Знание избавляет человека от страданий. Да? Еще жестокость. Да. Когда человек имеет жестокость, то у него есть склонность к перелому. Да? Вот давайте так с вами сразу договоримся. Как бы мое отношение к религиозным системам различным, мое отношение к индивидуальным личностям и мое отношение ко всем видам лечения хорошее. Почему? Потому что все вещи возникают не случайно в этом мире. Важно понять, как этим пользоваться. Во всем есть свои отрицательные стороны. Но так как этот семинар не преследует своей целью заниматься политикой или сплетнями, поэтому я не буду высказывать как бы свое мнение по поводу различных врачей, по поводу религиозных деятелей, по поводу религиозных систем, по поводу каких-то, допустим, видов лечения. У меня будет лекция по видам лечения. Я скажу, как это все действует, и вы делайте сами вывод. Хорошо? Но про личности я вообще говорить не буду, потому что это очень плохо. Нельзя никого осуждать никогда. Да? Еще какие вопросы есть? Все? А? Ну да. Да, но мы не сможем это четко определить. Для этого надо обладать большим знанием, чтобы определить будущее. Вот в астрологии, например, знание будущего является верхом совершенства астролога. Можно про прошлое все что угодно сказать, про будущее говорить очень сложно. Потому что будущее недоступно простым людям. И в ведах написано, что вряд ли один найдется вообще во Вселенной, кто действительно хорошо знает, что такое будущее. Очень мало людей. Описано 10 личностей, которые знают будущее во всей Вселенной, ведах. Вот, а вы говорите про будущее. Я могу, но просто мне надо в компьютере смотреть. Я не помню всех по именам сейчас прямо. А? Не могу так сказать. С момента возникновения Вселенной описаны эти личности. Но так как на высших планетах нашей Вселенной там живые существа живут гораздо дольше, то, возможно, они сейчас еще и живут. Кто-то из них. Таким образом. Вы удовлетворены лекцией или нет? Или что-то для вас недосказано осталось? Что-то непонятно осталось? Я сейчас еще подведу итог. Значит, в целом надо понять такую вещь, что есть как бы разные взгляды на жизнь и разные взгляды на здоровье, разные взгляды на счастье. Веды утверждают, что выше всего стоит знание, любовь и знание стоит выше всего. На следующем месте стоит, то есть разум стоит выше, чем ум. Ум отождествляет правильные поступки, правильное поведение, правильный характер стоит выше, чем процессы функционирования жизненно важных функций в организме, чем функционирование нашего организма. То есть наши поступки, наш характер стоит выше функций нашего организма. И то есть стоит выше нашей активности, нашей силы деятельности. Сила деятельности, наша активность — это прана, жизненный воздух стоит выше, чем нервные процессы в организме. То есть, если человек занимается, допустим, дыхательными упражнениями, он с помощью праны может регулировать все болезни, может лечить здоровье с помощью свою нервную систему, с помощью дыхательных упражнений. Если человек тренирует свой характер, он также захватит и прану, то есть его дыхание автоматически будет нормальным, и нервная деятельность, и функции органов будут нормальным. Если человек культивирует знания, которые дают счастье, которые дают любовь, несомненно, все это приходит в порядок автоматически. В целом, как бы такой итог для вас, чтобы вы знали. И когда человек относится к здоровью только с позиции тела, то есть он работает непосредственно с грубыми тканями, не с тонким телом, тогда он будет его как бы временно, он может иметь успех, и при этом он все равно должен воздействовать на организм с помощью биологической силы, растений, допустим. Понимаете? То есть травная медицина стоит выше, чем медицина таблеточная, где нет просто химические элементы, где нет биологической силы, потому что в травах находится сила тонкого тела ума растений, который находится в зачаточном состоянии в растениях. Но тоже эта сила, как бы тонкое тело ума в растениях тоже есть. Конечно, для вас это все сложно, и вы смотрите на меня с недоумением, но тем не менее, постепенно как бы вы сможете включиться в это во все. Да? Ну вот, правильно. Вот мы этим и сейчас и занимаемся. То есть, а как мы думали, что познать самого себя, это изучить кишечник, да? Строение кишечника, селезенки. Вот, и когда мы изучили всю нервную систему, гормональные функции, мы говорили, я познал самого себя. Вот. Но откуда берется тогда честность у нас? Откуда честность берется? И тут уже проблема. То ли из кишечника, нет вроде. Вот. И ученые устанавливают тогда, честность — это условный рефлекс. Потому что браться-то неоткуда. То есть они это определяют как функция нервной системы, они говорят, честность — это просто условный рефлекс. Понимаете? Но на самом деле есть вещи, которые выше рефлексов стоят. Вы прекрасно это знаете. Это все знают, каждый из нас. И тонкую, и еще есть духовная природа. Мы душа. Это во всех религиях признается. Я душа. Даже русское слово душа, оно есть. Во всех языках есть слово душа. Душенька моя, да? То есть мы это сейчас по-своему как бы воспринимаем. Душа означает духовная природа человека. Это еще более глубокое строение наше. Духовной природы. Конечно. Вот вера означает, что вера, что такое вера? Вера — это связь. Понимаете? В пустоту же нельзя верить, да? Надо верить человек во что-то. Если он верит, это значит, что его разум нацелен куда-то. Вера означает высшее проявление сознания. Вопрос только, во что человек верит, да? Если человек верит в Бога, это самое высокое проявление сознания. То есть есть разные религии, они все связаны с разными качествами человека, личности. У кого-то такой склад, тот верит таким образом. Но если человек верит в Бога, допустим, это высшее проявление сознания или веры и нацеленности. Вера означает связь, нацеленность. Человек уже чувствует какие-то высшие проявления в этой жизни, что они есть. Но он еще не знает, как это функционирует и так далее. Вера означает связь. Допустим, человек верит, что он будет хорошим математиком. И он связан, но он уже чувствует, что он должен быть хорошим математиком. И он тогда очень хорошо учится, осваивает, в конце концов приходит к этой вещи. Точно так же человек приходит к пониманию Бога, когда он верит постепенно. Но это другой вопрос, это не нашего семинара тема. Как бы мы говорим с вами о простых вещах, да? О здоровье. А вот как раз таблицы мы в ближайшее время распечатаем, и если не на следующую, то через одну лекцию они будут вам вручены там за какую-то минимальную цену. Теперь я хочу вам сказать, вот многие не были на прошлой лекции, мы занимаемся таким видом лечения здесь. Это древнее лечение ведическое, лечение с помощью слова. И это лечение очень простое, потому что мы все должны хором просто повторять: «Я желаю всем счастья». И смысл, для чего это делать, разбиралось подробно на прошлой лекции. Если я сейчас буду как бы этим заниматься, на это уйдет много времени. Поэтому главное условие, что каждый человек должен во время этого процесса очень серьезно отнестись к этому, вспоминать своих близких людей, знакомых, и желать им счастья, здоровья, радости, и все это вкладывать в такую вот фразу: «Я желаю всем счастья». Когда человек таким образом настраивается, он меняет свое здоровье, свою судьбу, свой характер, отношения с людьми, все это происходит одновременно. То есть это древний такой способ лечения, очень эффективный. Поэтому каждый человек должен каждый день стараться хотя бы 5 минут шепотом сесть и пожелать всем счастья своим близким, знакомым, потому что у нас устанавливаются плохие отношения с людьми. Это неизбежно происходит, потому что мы живем активной жизнью, да, ошибаемся по отношению к кому-то, недопонимаем человека, или просто сами как бы с помощью своего желания портим кому-то нервы. Так или иначе устанавливаются плохие отношения, и это все портит нашу жизнь, постоянно от этого мы находимся в депрессии, болеем. Поэтому человек со всех позиций, с позиции нравственности и с позиции здоровья, он должен каждый день желать всем счастья. Но так как у нас нет к этому привычки и знания, что это действует, я предлагаю вам сейчас после каждой лекции просто всем вместе повторять хором: «Я желаю всем счастья». Не громко, не сильно, спокойно и сосредоточенно. Да? Как бы заняться как бы самим собой. Да? Таким образом. Вот. Кому не хочется желать счастья, ну, можете посидеть просто, подождать, когда мы нажелаемся. Вот это медитация. Медитация означает, слово медитация означает как бы движение к чему-то, поиск, концентрация. Понимаете? То есть когда мы желаем всем счастья, мы движемся к этому. Есть еще слово йога. Йога означает связь. Медитация, йога, когда человек занимается медитацией, он осваивает йогу. Может быть, связь с Богом. Вот. Такая йога есть. Есть йога, связь с пониманием, что такое тело. Есть йога, понимание, что такое дыхание. Когда человек занимается, он происходит связь с этим пониманием. Медитация означает, вот это медитация тоже. Или человек думает о чем-то, это тоже медитация. Просто мы в это слово как бы свои вложили свой смысл. А когда человек думает просто, и он ищет тоже какой-то объект в своих мыслях, он ищет, допустим, таблицу Менделеев, Менделеев создает свою таблицу. Вот. Он ищет это все, он медитирует на объекты. То есть как создалась эта таблица? Естественно, что он контактировал с этими всеми веществами в своем уме. Понимаете, не просто так это все возникает. Будем желать счастья.